От себя поп Семен наложил запрет этот. Обо всем поп Семен проникновенно думал. Обо всем имел особое суждение и лишь об одном не смел думать — о Боге. Иной раз воспарится в мыслях, черт не брат, мироздание это, мол, то-то и то. Зарождение первейшей жизни, органическая химия, Бог. Как до Бога доходил, так и баста, пугался поп, не смел думать. А почему не смел, и сам не знал. В трепете перед Богом воспитан был. А отрывками, впрочем, думал, тихонечко. Мыслишку одну какую-либо допустит, и хватит, трясутся руки. А мыслишка, какой это Бог? Власть ли это созидающая или иное что? И после сам себе, замри, поп Семен, баста, не моги про это думать. И про иное думал, отвлекался другими предметами. А кругом предметов, конечно, неисчислимое количество, и о каждом предмете свой разговор. О каждом предмете разнохарактерное рассуждение. Да и верно, любой предмет, скажем, взять. Нарочно взять червячишку дождевого самого поганенького и тотчас двустороннее размышление о червячишке том. Прежде, откуда червяк есть? Из прели, из слизи. Химия ли это есть органическая или тоже своеобразной душонкой наделен и Богом сделан? Потом о червяке самом, физиологии. Дышит ли он стерва? Или как там еще иначе? Неизвестно, впрочем, это. Существо это однообразное, тонкое, кишка вроде бы. Не то что грудкой, но и жабрами не наделен от природы. Но дошла ли до этого наука, или наука про это умалчивает, неизвестно. Ах, ей-богу, великолепные какие мысли! Не иначе, как в мыслях познается могущество и сила человека. Дальше поверхностное рассуждение, применимое к рыбной ловле. Какой червяк рыбе требуется? А рыбе требуется червяк густой, с окраской, чтобы он ежесекундно бодрился, сукин сын, вился, чтобы вокруг себя. На него на стервеца плюнуть еще нужно. Он от этого еще пуще бодрится, враж входит. Вот примерно какое могущественное трехстороннее рассуждение о поганом червяке и также о всяком предмете, начиная с грандиозных вещей и кончая гнусной, еле живущей мошкой, мошкарой или, скажем, каракатицей. От мыслей таких было попу Семену величайшее умиротворение и восторг даже. Но Бог! Ах, темная эта сторона! Вилами все на воде писано. Есть ли Бог или нету его? Власть ли это? А ежели власть, то какая же власть, что себя ни в какой мере не проявит? Но замри, поп Семен, баста. И, может быть, так бы и помер человек, не думая про Бога, но случилось незначительное происшествие. Стал после того поп сомневаться в истинном существовании Бога. И не то, чтобы сам поп Семен дошел до этого путем своих двусторонних измышлений. Какое там? Встреча. С бабой была встреча, с бабой был разговор. От разговора этого ни в какой мере теперь не избавиться. Сомнение одним словом. А пришел раз поп к озеру, утро, тихая такая благодать, умиротворение, присел поп Семен на бережок. Про что ж, думает, сегодня размышлять буду? Червяка наживил, плюнул на него, полюбовался его чрезмерной бодростью, закинул леску. «Ловись», — сказал, — «рыбка большая, ловись и маленькая». И от радости своего существования, от сладости бытия, засмеялся тихонечко. Вдруг слышит смех ответный. Смотрит поп, баба перед ним стоит. Не баба, впрочем, не мужичка, то есть, а заметно, что из города. Тьфу на нее, — подумал поп, — что ей тут-то приспичило? А она-то смеется, она-то юбкой вертит, пи-пи-пи. А я, — говорит, — поп учительница, в село назначена, значит, будем вместе жить, а пока гуляю, видишь ли, люблю, мол, утром. Ну что ж, и гуляйте, — сказал тихонько поп. Смеется. Вот, — говорит, — вы какой, я про вас, про философа, кое-чего уже слышала. Ну и проходите, мол, дальше, — подумал поп. И такое на него остервенение напало, удивительно даже. Человек он добрый, к людям умилительный, а тут неизвестно что, предчувствие, что ли. А чего, говорит, слышал? Да разное. Она на него смотрит, а он сердится. Чего, говорит, смотрите, на мне узоров нет. И такая началась между ними нелюбезная беседа, что непонятно, как они уж дальше говорить стали. Только поп-слово, а она 10 и даже больше, и все о наивысших материях, о людях, о церкви, о Боге, и все со смешком она, с ехидством, и все с вывертами и с выкрутасами всякими. Растерялся даже поп. Неожиданность все-таки. Больше все его слушали, а тут не угодно ли дискуссия. Церковь? И церкви вашей неверие, выражаю недоверие. Пустяки это, идолопоклонство, Бог и Бога нету. Все есть органическая химия. Поп едва сказать хочет, позвольте, мол, то есть как это Бога нет, то есть как это идолопоклонство. А она, а так, говорит, и нету. И вы, говорит, человек умный, а в рясе ходите, позорно это. А что до храмов, то и храмы вздор, недомыслие, дикарям впору. Я, мол, захожу в храмы, а мне смешно. Захожу, как к язычникам. Иконы, риски там всякие, святые идолы, лампадки, смешно. Свечи, смешно. Колокола еще смешнее. Позорно это, поп, для развитых людей. И ничего так не задело попа, как то, что с легкостью такой неимоверной заявила про Бога. Нету, дескать. Сами-то не верите или сомневаетесь? То есть, как же, сказал поп, сомневаюсь. И вдруг понял с ясностью, что он и точно сомневается. Оробел совсем поп. Копнул в душе раз — туман. Копнул два — неразборчивость. Не думал об этом. Мыслей таких не было. И точно, какой это Бог? Природа, что ли? Существо? Раскинул поп мозгами, хотел двусторонне размыслить по привычке, а она опять идолопоклонство. Но говорит вот что. Если есть Бог, то допустит ли он меня преступление перед ним совершить, а? Допустит? Отвечай, поп. Не знаю, сказал поп. Может, и не допустит. Ведьма ты, вот кто ты, уйди отсюда. Засмеялась. Пойдем, говорит поп, в церковь, я плюну в царские врата. Раскидал поп червяков, удилище бросил, ничего на это учительнице не сказал и пошел себе. И сам не заметил, как пошел с великим сомнением. Точно, что за пустяки? Ежели Бог есть, почему он волю свою не проявит? Почему не размажит на месте святотатку? Что за причина не объявить себя хоть этим перед человечеством? А ведь тогда бы и сомнения не было. Каждый бы тогда поверил, а так? Может, и точно Бога нету? Идолопоклонение. И заболел поп с тех пор. Заболел сомнением, не то что покой свой потерял, а окружающих извел до невозможности. Матушку тоже извел до невозможности. Ненормальный стал. Рыбу лиудит. Ежели думает, ерш Бог есть, ежели не ерш нету. Плачет матушка обильно на попа глядячи. Был поп хоть куда, мудрил хотя, о высоких предметах любил выражаться. А тут сидит у окна ровно доска. Ежели думает, сейчас мужик пройдет, есть Бог. Ежели баба, нету Бога. Но всякие прохожие проходили, и мужики, и бабы, а поп все сомневался. И задумал уж матушка прошение в уезд писать. Да случилось такое, просветлел однажды поп. Пришел он раз ясный, веселый даже, моргает матушке. Вот, говорит, про Бога, матушка, это у меня точно сомнение, не буду врать. Но ежели есть Бог, то должен он мне знаменье дать, что он точно существует. Кивнуть мне должен, мигнуть, дескать, точно, существую, мол, и управляю вселенной. Ежели он знаменье не даст, нету его. Пустяки это, сказала матушка, чего тебе до Бога, мигнуть? Ох, болен ты, поп. Как чего, удивился поп. Вопрос этот поднапрел у меня. Я поверю тогда, а иначе я и службу исполнять не в состоянии. Может, идолопоклонение это, матушка? Промолчала матушка. Стал с тех пор поп знаменья ждать. Опять извелся, расстроился, вовсе бросил свое рыбачество. Ходит, как больной или в горячке, во всякой дряни сокровенный смысл ищет. Дверь ли продолжительно скрипнет, кастрюлька ли в кухне рухнет, кошка ли курнавчит, на все подозрение. Мало того, людей останавливать стал. У мужиков ответа просить начал. Остановит кого-либо. Ну, спрашивает брат, есть ли, по-твоему, Бог или Бога нет? Коситься стали мужички. Хитрит, что ли, поп? Может, тайную цель в этом имеет? И дошло однажды до крайних пределов. Метаться стал поп. Не в состоянии был дождаться знамени. Ночью раз раскидался в постели. Горит весь. Что же это думает? Нету, значит, Бога. Обман. Всю жизнь, значит, ослепление. Всю жизнь, значит, дурачество было. Ходил ровно чучело в облачении, кадилом махал. Богу это нужно? Ха! Нужно Богу. Бог! Какой Бог? Где его знамение? Затрясся поп, сполз с постели, вышел из дому тайно от матушки и к церкви пошел. Плюну, подумал поп. Плюну в царские врата. Подумал так, устрашился своих мыслей, присел даже на корячки и к церкви пополз. Дополз поп до церкви, эх, думает, знаменье, знаменье, прошу. Если ты есть Бог, обрушь на меня храм, убей на месте. Поднял голову поп, смотрит, в церкви в боковом окне свет. Потом облился поп, к земле прильнул, пополз на брюхе, дополз. Храм открыт был, в храме были воры. На лесенке над иконой чудотворца стоял парень и ломиком долбил ризу. Внизу стоял мужик, поддерживал лесенку. «Сволочи!» — сказал парень. «Риза-то, брат, никакая, кастрюльного золота, не стоит лап пачкать». И тут Бога обманывают. Поп пролежал всю ночь в храме. Наутро поп собрал мужичков, поклонился им в пояс, расчесал свою гриву медным гребешком и овечьими ножницами обкорнал ее до затылка и стал с тех пор жить по-мужицки. Метафизика. Удивительно. Как это некоторые девицы на конторщика Веневитькина засматриваются? Конечно, конторщик Веневитькин — мужчина изысканный, но все же поразительное это явление. Ну, если б две девицы, или, скажем, три, а то ведь все. Смешно даже. Надюша переписчица, и та намеки делает. Ягозит. Давеча ведь какую-то туманную аллегорию пустила. Одного, говорит, писателя обожаю. Лермонтова, говорит, обожаю за его чудный слог. И при этих словах на него, на Веневитькина взглянула. Хе-хе, намекает. Туманная аллегория. Знаем мы этого Лермонтова. Но скажи подобные слова простачку. Губы распустит простачок, ни черта в аллегориях не поймет. А Веневитькин всю подноготную видит. Отбою нет Веневитькину от девиц. Надоело отмахиваться. Но уж если, например, выбор делать, так со всего учреждения, со всей губ могилы непременно полное предпочтение Надюше отдать нужно. Прелестная эта девица. Очень даже изысканная барышня. Она и собой великолепна, и из дворяночек. С такой-то нигде не позорно показаться. Такую-то и обождать после службы можно. Да что говорить, ждет Веневитькин, ежедневно ждет. Нынче тоже пойдет Веневитькин с Надюшей плечо к плечику. Сейчас и выйдет куколка. Носишь, кто попудрит, и выйдет. Да, с дворяночка, а ведь как ягозит. Чувствует шельма, что он, Веневитькин, осчастливить ее может. Да только насчет серьезного шага «attendez». Обождать нужно. А только прогулки ради, пожалуйста. Очень даже это... приятно и все такое. А великолепная штука — это равенство. Раньше и не посмотрела бы Надюша на Веневитькина, а нынче виноват. Нынче конторщик Веневитькин дворяночку эту за прелестную ручку, и пожалуйста. умные люди революции делали. И ему, Веневиткину, кое-что достанется. Немногое, конечно, но достанется. Да что толковать? Надюша достанется. А и любит же она его, шельма. Ах, как любит мучительно. Ишь ты, как носишка свой продолжительно пудрит. Понравиться хочет. Что ж, можно и обождать. Локончик, может, какой-нибудь раскуделился. И локончик этот для него, для Веневиткина, в порядок привесть нужно. Что ж, обождет Веневиткин. Свободный он человек. До четырех, да, перо и книги. А после-то Веневиткин свободный орел. Он захочет, закурит сейчас. Вот, пожалуйста, и папиросочка. Захочет, на приступочку сядет. Плюнет, наконец. И никто ему ни полсловечка не скажет. Никто. Да сам комиссар губ могилы ничего не может сказать. Свободный орел. А если, скажем, и точно выйдет сейчас комиссар, а зачем, мол, скажет, ты, Веневиткин, сидишь на казенной приступочке или, например, плюнул? Пожалуйста, полный ответ готов. Так и так, товарищ комиссар, в служебное время, да, перо и книги, а тут виноват, мое право. Не позволю, товарищ комиссар, тут я орел гордый.
Хе-хе. Хорошо сказано, плотно сказано. Ну, а если товарищ комиссар такое скажет? А зачем, мол, скажет, ты, Веневиткин, девицу ждешь? Укажи цель и потребность. И что про любовь, например, думаешь? Дозволено ли это чувство? Не является ли оно бессмысленной метафизикой и поповской выдумкой? Опять-таки скажет Веневиткин. Цели, мол, никакой не преследую. Что ж касается любви, то нынче любви никакой нету, а есть просто половое развлечение. Вообще же чувство любовь — это метафизика, а церковь — вздор и поповская выдумка. Хе-хе, плотно сказано. Ну, а если товарищу комиссару вожжа под хвост и скажет он, персонально полюбопытствует. А зачем, мол, скажет ты, Веневиткин, плут и ипохондрик, именно эту переписчицу Надюшу ждешь? И что, рассуждая о конечном результате, о браке думаешь? Ответит Веневиткин такое. А почему бы, ответит, не ждать Надюши, если ему, конторщику восьмого разряда, девица эта всем эстетическим запросам удовлетворяет? Рассуждая же о браке, конечный результат — брак гражданский, без участия церковной метафизики. Хе-хе. Размечтался Веневиткин. А в мечтаниях и время быстро проходит. Ну, а если товарищ комиссар в глубину копнется? Если товарищ комиссар, например, спросит о дворянском происхождении Надюши, и дозволено ли ему, Веневиткину, устижорскому мещанину... Хе-хе! Замри, Веневиткин. Вот, пожалуйста, идет куколка. Носишка попудрила и идет, топает ножками. Точно. Надюша по лестнице шла. Да только не одна, а с комиссаром под руку. Покачнулся Веневиткин, побледнел, а они мимо прошли, плечо к плечику. Комиссар Веневиткина увидел, пальцами заинтересовался, пальцы свои стал рассматривать, а Надюша и носишка в сторону. Ну что ж, большому кораблю плавание большое. Да только обидно очень. Не посмотрела Надюша, а стоял Веневиткин довольно в презрительной позе. Ах, несуразное вышло, смешное вышло. И что, например, сделать? Догнать? Крикнуть что-нибудь похабное? Стоит Веневиткин на дороге, руками машет, советуется сам с собой. Баба шла, баба эта прибольно пихнула его в бок. Но мымра! — сказала баба. — Думаешь, надел американские сапоги, так и беременных людей руками задевать можешь? — Пихайте меня, — ответил Веневиткин. — Пихайте. Нынче и личность не считается. И побежал вдруг Веневиткин. Перегнал комиссара с Надюшей. — До свидания, товарищ комиссар, — сказал. И пошел. Руками размахивая. Мадонна. 2 декабря. Сегодня День для меня, прямо скажу, необыкновенно приятный. Сегодня товарищ Груша позвал меня в кабинет и сказал: «Ну, Веневиткин, сердечно и от души тебя поздравляю. Переводишься ты в 9-й разряд, и того этого, прибав к тебе, следует 50%. Хе-хе, 9-й разряд. Ведь это что же? Это, можно сказать, положение, это превосходное положение по службе. Я думаю, всякий человек 9-го разряда достичь старается. Я думаю, 9-й разряд, ну, не меньше будет, как в старое время надворный советник.
Нет, никак не меньше.
8-й разряд — это дрянь, пустяки сущие, вроде бы коллежского регистратора.
А 9-й разряд? Да, 9-й разряд — это уже положение.
В прежнее время Степаныч сразу начал передо мной дверь в обе половинки открывать. Откроет и пожалуйте, дескать, ваше высокоблагородие. Не благородие, заметьте, не просто благородие, а ваше высокоблагородие. Тонкость. А какая, как бы сказать, изумительная, благородная тонкость. Ну да почет почета, мои 50% не жук майский. 50%. Это, скажем, питание улучшается раз. Это прихоть можно какую-нибудь себе позволить два. Это страстишку какую-нибудь там, того этого. Удовлетворить можешь. 3? Ах, черт, превосходная штука жизнь. Как подумаешь, что и ты участник, так сказать, течения жизни, колесико одно жизненного вращения, равноправный, вроде бы пайщик человеческих переживаний, слезы подступают к горлу, рыдать хочется от неизмеримого счастья. Да, превосходная вещь эта жизнь. И люди превосходные, бескорыстные. Главное, за что я люблю людей — это за их бескорыстие. Бескорыстие — это все в человеке. Вот, скажем, в 9-й разряд не Сережку Петухова перевели, а меня. А почему меня? Бескорыстная оценка моей служебной деятельности. Ведь это, скажем, не один товарищ Груша перевел меня в 9-й разряд. Это, наверное, комиссия заседала.
Комиссия какая-нибудь, либо комитет из благороднейших, избраннейших людей.
Один какой-нибудь из комиссии, возможно, сдуру крикнул: «Сережку, дескать, Петухова в 9-й разряд перевесть нужно». А все остальные: «Нет, нет, Веневиткина. Веневиткин, дескать, способный человек, одаренный». Ах, я очень люблю, когда меня уважают. В такие минуты чувствуешь, что ты действительно участник течения жизни, колесико одно жизненного вращения. Чудно, чудно хорошо. 3 декабря. Нынче после службы долго гулял по Невскому. Раньше-то и внимания не обращал. Что это за такой Невский? И какие на нем люди ходят, и магазины какие? Ну, а нынче, так сказать, к тайне прикоснулся. Увидел досконально, как приятно в сущности быть человеком. Ведь вот проходишь по Невскому и видишь, и чувствуешь, что все для твоих удобств приготовлено. Каждая мелочь, всякий, скажем, квадратик тротуара для твоих ног устроен. А на тротуарах этих разнообразнейшие люди фланируют и спешат некоторые, и все перед тобой чуть что извиняются, а ты идешь этаким испанцем, небрежной, что ли, походкой, и все. Пардон, граждане, пардон, сударыня. И все сторонятся. Все такие благородные и бескорыстные люди, а кругом магазины, кругом блеск огней. Кругом женщины так и щебечут, так и поют, кругом необыкновенное кипение жизни. Европа, совершеннейшая Европа. Да-с, деньги получу и сам начну жить. Хе-хе. 5 декабря. Деньги получу и сразу вступаю на поприще жизни. Пора. 5 лет жил, как свинья. Да, 5 лет, а не 10, а не всю жизнь. Хе-хе-хе, всю жизнь. Давеча вот в душевном треволнении слишком много приписал лишнего. Конечно, жизнь это точно хороша, однако же не так уж хороша, как сразу подумать можно. В самом деле, все время жил, как свинья, в театры не ходил, в обществе не бывал, а с дамами позабыл даже, когда я разговаривал. А все это на душу действует, от этого душа грубеет. Общество — это великая вещь. Я вот деньги получу, журфикс какой-нибудь устрою. А? Ну, хоть и не журфикс, а кое-кого приглашу. Общество всегда человека облагораживает. Многих-то, конечно, не стоит приглашать, а 2-3 непременно приглашу.
или бо уж одного. Девиц, скажем, какой-нибудь. Девицы тоже могут облагородить душу.
Да, в самом деле, лучше-ка я девицу приглашу. Тоже ведь позовешь того же Сережку Петухову, а ведь он, сукин сын, не за твои душевные данные придет, а он пожрать придет. Нажрет, напьет, что-нибудь там еще разобьет, да еще после издеваться будет. Нет, позову-ка я и в самом деле девицу, и расходов куда как меньше, и благороднее, если на то пошло, и корыстных расчетов никаких. Полфунта Монпансье, и все довольны. Только вот кого я приглашу? Варьку приглашу. Ей-богу, Варьку Двуколкину приглашу. Все-таки фигура, грация, завтра намекну. Буржуйку, скажу, затоплю. Уют, поэзия. А поэзия — это прежде всего.
6 декабря. Нынче после службы, сказал Варьке Двуколкиной. В коридоре ее встретил, говорю, вот, дескать, того-этого... Буржуйку затоплю, уют, поэзия. А она дура, говорит. Вы, говорит, если мной увлекаетесь настолько или влюблены, так лучше бы в палас сводили, либо в академический билет приобрели. Че, говорит, я буржуйки вашей не видела.
Дура. Ну, со слов видно, что дура.
Во-первых, денег я еще не получил. А после? Не тактично даже с девицыной стороны самой напрашиваться. Ну и шут с ней. В ней, по правде сказать, равнёхонько ничего хорошего нет. Только что фигура, а так, ни кожи, ни грации. Сидит, как лошадь. Да если присмотреться поближе, так и фигуры никакой. Да ей-богу, никакой. Бревно, вовсе бревно. Не люблю я таких. Шут с ними, с такими. Им только корыстные цели подавай. А так они и нос в сторону, и зевают, и скучно им. Шут с ними, с такими. Думает, отказал, так я и помру. Дура. Сразу видно, что дура. Ни кожи, ни грации. Ха, помру. Да я только свистну, и сотни ко мне сбежи. Нынче это чересчур просто. Нынче, что касается любовных там каких-нибудь историек, черт знает как просто. Только захотеть нужно. Давеча вот Сережка Петухов призанятную историку такой рассказывал. В театр он пришел, и в театре том с дамой познакомился. И ведь не какая-нибудь дама, а порядочная. Черт знает, какая порядочная. Ну и нынче влюблена в него, как муха. А я вот тоже давеча встретил. Красавица. Мадонна. Костюм превосходный. Меха разные. Боты. Тоже мимо прошла. Посмотрела. Да, нынче нравственность чересчур упала. Сережка Петухов говорит, что будто это всегда после революции. Ну да мне наплевать, прям скажу. Мне даже еще лучше, что упал. Ей-богу, лучше. Да я думаю, что и всем лучше. Да только прикидываются подлецы. А я через это к жизни прикоснусь. Хе-хе. 8 декабря. Деньги получил. Вот они. Бумажки, тряпочки. А каково того этого приятные тряпочки? Вот я их сейчас спрячу. Пускай в столе лежат. А Варька-то Двуколкина, какая дура! Рассчитывала, что я того этого снова к ней обращусь, снова к ней сунусь. Вот, дескать, Варечка билет в палас, а вот в оперу, а вот, хе-хе, мим прошел. Дудочки, не на такого напала. Им только корыстные цели подавай. Нет, никак нет, не пропаду, Варечка, не помру, оставьте беспокоиться, я так свистну. А может, я и свистнул. А может, черт меня раздери совсем, и есть у меня того этого на примете, в поле зрения, так сказать. Да, Сварочка, есть, есть, прогадали, милочка, прогадали, лапочка, прогадали, поторопились со своими целями корыстными. Есть у меня цимес, ландыш китайский, принцесса, Мадонна Сикстинская. Сон, сон прям-таки, вчера еще не было, а нынче есть. Вчера еще сомнения были, вдруг да и точно пропаду, вдруг да и точно без меня кипение жизни происходит. Хе-хе. Ах, как приятно чувствовать себя участником, равноправным колесиком жизни. И как случилось-то? Обидно даже, что так просто случилось. То есть, конечно, еще ничего не случилось, ничего не произошло, но случится, но произойдет. От того, что причина на это есть, встреча есть. Встреча эта, может, на всю жизнь в моей памяти останется.
Нет, не могу. Сон, прямо-таки сон. Вышел на морскую давеча. Я всегда теперь от Гороховой по морской хожу. Так вышел на морскую, смотрю, чудо. Идет та же, что давеча встретил. Идет. Боты, меха, глаза, грация. Цимис, ландыш китайский. Мадонна. Только давеча вчера, то есть, хотя и посмотрела она на меня, но ничего особенного во взгляде ее не значилось. А нынче поравнялась, гляжу, плечиком виль, ножками дрык, глазками того и этого, и все так грациозно, так приятно, чудно, чудно хорошо. Однако не подошел. Не время. Завтра подойду. Завтра непременно подойду. Что-нибудь скажу и подойду. Сережка Петухов говорит, что дамы нахальство обожают. Чем нахальнее, тем лучше. Так вот нахально и подойду. Завтра. Завтра. Завтра вступаю на поприще, так сказать, жизни, приобщаюсь к тайнам ее. Питался хорошо. Съел в Пепо 2 порции гуся. 9 декабря. Нынче что-то ее не встретил. 6 раз прошел по морской, нету. Ну да ничего, сегодня не встретил, завтра встречу. Я 5 лет ждал, 5 лет как свинья жил. Чего ж мне сутки-то не обождать? Обожду. Завтра еще и лучше. Завтра могу с ней в ресторан или, например, в кабаре пройтись. Завтра ведь я еще разницу получу. За экстру получу. Долг мне Сережка Петухов отдаст. А вдруг не отдаст? Отдаст. Скажу, дескать, ужасно, как требуются деньги. Нужда, скажу, в презренных дензнаках. А причина? Шершеляфам. Шершеляфам. Эдакое, правда, великолепное изречение. Французы это придумали. Ах, французы, французы. Культурная, цивилизованная нация. У них женщина в очень почетном месте. Это у нас женщина вроде бы домашней хозяйки. А там того и этого. Обаяние к ним, любовь. Конечно, что касается любви, то я не того. Не доверяю этому чувству, сомневаюсь, прямо скажу, в нем. Люди с высшим образованием, приват-доценты какие-нибудь, конечно, отрицать начнут, скажут, что любовь точно существует. Однако, может, она и точно существует, как отвлеченное явление. Да только мне наплевать на это, прямо скажу. Я за 5 лет революции, можно сказать, на опыте проследил. Ежели питание, скажем, посредственное, неважное питание, то никакой любви не существует, будь хоть вы знакомы с наивеликолепнейшей дамой. А чуть питание улучшается, чуть, скажем, гуся с кашей съел, поросенка вкусил и, пожалуйста, поэзии хочется, звуков, любовное томление, одним словом. Ну, а что касается дамы той, что давеча я на морской встретил, так любви, конечно, к ней я не имею, но она мне нравится очень, очень. Завтра жду с нетерпением. Питался хорошо, съел у Палкина 3 порции. 11 декабря. Есть. Пришла. Цимис. Ландыш китайский. Сон, совершеннейший сон. Только на морскую вышел, идет. Чего ж я ей сказал, я не помню. Здрасте, кажется, сказал. Она улыбнулась сразу. Чудно, чудно улыбнулась. Я про театр ей намекаю, а она не хочет. Ландыш испанский, мимоза, не хочет. Это из бескорыстия она не хочет. В расход ей, видите ли, неловко меня вгонять. Ах, я всегда мечтал встретить бескорыстную особу. Пишу это, пока она гуленько в порядок себя приводит. Галошки снимает, прическу того и этого. Ну, снимай, снимай. Я люблю, чтоб все это было того этого приятно, чтобы грация во всем была. Другому это все как-нибудь, а я человек все-таки культурный. Мне обстановка нужна, поэзия. Вот сбоку на нее смотрю. Королева Изабелла прям-таки Мадонна. Варька Двуколкина в подметке ей не годится. Варька Двуколкина перед ней дрянь, сопля, пуговица. Ей только корыстные цели подавай. А тут даже страшно становится. Чего это она свой чудный взор на меня обратила? Красавица! Грации-то сколько! Грации! Ей-богу, княгиня какая-нибудь бывшая. Может, обнимешь ее, а она в слезы? Нахал, скажет, сукин сын. Я не для этого, скажет, пришла. Я, скажет, сукин сын, какая-нибудь там княгиня Трумчинчинская бывшая. Ах, черт меня раздери совсем. Ей-богу, княгиня это. Кончаю писать. Идет. Боюсь, чего и говорить с ней буду, не знаю. Я 5 лет с порядочными дамами не разговаривал. 12 декабря. Все пропало. Дурак я. Стелька сапожная. Утром она встает, уходит и 5 рублей, говорит.
Как? Что?
Да, говорит, не меньше. Я к столу. Деньги вынул, дал ей. И только после вспомнил, больше дал. 6, 2 по 3. На лестнице ее гадину догнал, там, говорю, 6. Смеется. Ну, говорит, у меня, кстати, и сдачи нет. Пусть это на 2-й раз останется. Дурак я, дурак. Курица гнусная, тетерька, орлом полететь захотел. Орлом. Смешно даже. Издеваться над собой хочется, орлом. Про любовь начал ей говорить, спрашивать начал. Как-то, говорю, вы меня так сразу полюбили и обратили свое полное внимание на меня. А она так, говорит, и полюбила. Мужчина, вижу, без угрей, без прыщей, ровный мужчина. Ровный. Стелька я сапожная, дрянь. И как-то я ничего не заметил. Хе. А если бы заметил? Да если бы заметил, так все равно. Иные, конечно, и орлом летают, а тут... Да. Подлая штука жизнь. Никогда я ею особенно не увлекался. Подлость в ней какая-то есть. Особенная какая-то подлость. Заметьте, если падает на пол хлеб, намазанный маслом, так он непременно падает маслом. Особая гнусная подлость. Фу! Какая подлость! Учитель. Учитель 2-й ступени Иван Семенович Трупиков одернул куцый свой пиджачок, кашлянул в руку и робкими шагами вошел в класс. «Вы опять опоздали?» — строго спросил дежурный ученик. Иван Семенович сконфузился и, почтительно здороваясь с классом, тихо сказал: «Это трамвай, знаете ли, это я на трамвай не попал. Прям беда с этим видом передвижения».
«Отговорочки!» — усмехнулся дежурный.
Учитель робко присел на кончик стула и зажмурил глаза. Странные воспоминания теснились в его уме. Вот он, учитель истории, входит в класс, и все ученики почтительно встают. А он, Иван Семенович, крепким строгим шагом идет, бывало, к кафедре, открывает журнал, и необыкновенная тишина водворяется в классе. И тогда он, учитель, строго смотрел в журнал, потом на учеников, потом опять в журнал и называл фамилию. «Семенов Николай!» Учитель вздрогнул, открыл глаза и тихо сказал: «Товарищ Семенов!»
«Чего надо?» — спросил ученик, рассматривая альбом с марками.
«Ничего», — сказал учитель, — «это я так. Не придавайте значения».
«Чего так?»
«Ничего», — «это я хотел узнать, здесь ли молодой товарищ Семенов?»
«Здесь», — сказал Семенов, разглядывая на свет какую-то марку.
Учитель прошелся по классу. «Извиняюсь, молодые товарищи», — сказал он, — «на сегодня вам задано, то есть я хотел сказать, предложено прочитать реформы бывшего Александра I. Так, может быть, извиняюсь, кто-нибудь расскажет мне о реформах бывшего Александра I?» «Я, поверьте, молодые товарищи, с презрением говорю об императорах». В классе засмеялись. «Это я так», — сказал учитель, — «это я волнуюсь, молодые товарищи. Не истолковывайте превратно моих слов, я не настаиваю. Я даже рад, если вы не хотите рассказывать. Я волнуюсь, молодые товарищи».
«Да помолчи ты хоть минуту», — раздался чей-то голос. «Трещит, как сорока».
«Молчу, молчу», — сказал учитель. «Я только тихонько... Я тихонечко только хочу спросить у молодого товарища Семечкина, какие он извлек политические новости из газеты «Правда».»
Семечкин отложил газету в сторону и сказал: «Это что, газету, по-вашему, убрать?»
«Да я, черт возьми, ничего-с, ничего-с, ей-богу, ничего. То есть я про Бога ничего такого не сказал. Не истолковывайте превратно».
Учитель в волнении заходил по классу. «Да не мелькай ты перед глазами!» — сказал кто-то. «Встань к доске!»
Учитель встал к доске, и, сморкаясь в полотенце, тихонько захныкал. Свиное дело.
Эх, братишки, рука дрожит, перо из пальцев вываливается. Негодование одним словом у меня на душе по поводу одного происшествия. Ведь есть же падаль такая, как Володька Гуськов. Фатишка, представьте себе, 300-й курит, ходит носки нарочно врозь, галстук у него голубой с прожилками, и агентом на Орловской служит. Ну, ничего, закатали нынче этого агента на 5 лет со строжайшей изоляцией. А дело было свиное. Свинья была у Ивана Семеновича, превосходная свинья, эдакая жирная, что и выразить невозможно. От жиру своего она все время на заду сидела. А если уж и поднималась куда, так гудела у ней изнутри, и задом она своим, что метлой по двору гребла. Да, замечательская была свинья. Иван Семенович до того на нее радовался, что и работать не мог. Работа из рук валилась. Сядет он, бывал, на крыльцо, очи в крышу и мечтает. Зарежу, мечтает ее к лету. Пуд проем, пуд загоню, пуд посолю. Да еще множество пудов остается. Но только не зарезал ее Иван Семенович, иное вышло. Сидел он раз на крыльце и с бабой своей по поводу свиньи вслух мечтал. И не заметил совсем, как свинья эта со двора ушла. А жил Иван Семенович вовсе недалеко от полотна, рукой подать. Вот свинья вышла со двора, хрю да хрю, видит полотно, и на заду поперла к самой, то есть, насыпи. И шут ее знает, как она при подобной комплекции угодила на рельс. А время было к 4, пассажирский шел. Машинист видит, что на рельсах неблагополучно, насыпь кто-то рылом роет, свистит. Свинья и в ус не дует, лежит, что королева, и рельсы нюхает. Шмякнула тут ее в бок и по рылу и разорвала на 3 половинки. Не хрюкнула даже. А в эту секунду самую Иван Семенович с бабой своей едва не повздорил из-за свиньи. Куда ему, видите ли, свиную голову подевать? То ли продать, то ли студень из нее сделать. То ли еще что. Баба все на студень напирает, студней охота. А Иван Семеновичу желательно деньжонок понабрать. Баба все свое, студень, Иван Семенович, студень, ей-богу, студень. А Иван Семенович не хочет студня. Нет, говорит баба, ты посмотри, какая голова, за такую голову ужасно много дадут, а ты говоришь, студень. Захотел Иван Семенович еще раз на свиную голову посмотреть, оглянулся, нет свиньи. Ой, говорит баба, а где ж свинья? Вскочили они оба, бросились со двора, прося. Вдруг видят след, что тропинка проложена от свиного зада. Бросились они по следу, полотно, а вокруг толпа стоит и любуется. Закричали они оба в голос, растолкали толпу, собрали свинью, взвалили ее на плечи и с ревом понесли к дому. Но пришла беда, отворяя ворота, не успел Иван Семенович с бабой своей сласть поплакать, как вдруг железнодорожный агент Володька Гуськов к ним на двор заявился. Это, говорит, кто из вас беспорядки нарушает, а? Это, говорит, кто свиные остатки с рельсов снял без разрешения на то законных властей, а? Оробел Иван Семенович, лепечет непонятное, а баба за него отвечает, позвольте, батюшка, это наши свиные остатки, весь народ подтвердить может. А, говорит Володька, ваши остатки. А может быть, тут убийство произошло или самоубийство? Может быть, вы поезд с животным опрокинуть хотели, а? «Встань, — говорит баба, — передо мной в струнку!» Тут и баба оробела. Встала она по возможности в струнку. «Ваш, — говорит, — вашество, ваше степенство, по глупости свинья на рельсу взошла?» «А, по глупости! А знаешь ли ты, дура баба, уголовный кодекс всероссийского судопроизводства? Да я вас могу за подобное уголовное преступление в тартарары без применения амнистии. Да вы знаете, кто я такой? Да меня, может, вся Москва знает. Да я вас, раз такие-такие, к высшей мере могу без амнистии». Покричал еще Володька, покричал, а после и говорит, «Ладно, — говорит, — помилую на этот раз. Неси ко мне на квартиру половину свиных остатков». Охнул Иван Семенович, и баба охнула.
Взвалили они на плечи изрядный оковалок, пуда на три, и понесли к Володьке. А съел Володька немного, фунтов 5, что ли. Да и тех не доел, арестовали. А давеча я вправде прочел. На 5 лет Володьку. Со строгой изоляцией.
Правильно.
Дисциплина. Ужасно я люблю всякие путешествия. Меня, братцы мои, хлебом не корми, позволь мне только поехать куда-нибудь. Поездом или пароходом, мне это все равно. Главное, чтобы были 2 или 3 приятных собеседника. С ними я согласен хоть в Патагонию.